ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы в тот раз вроде бы как закончили тему анартхи на иврите, очищение сердца. Вот, но потом мне попалась еще одна, так сказать, информация, которую я решил, что она как раз тоже может быть привязана к этой теме, и уже в качестве, так сказать, окончательного заключения по ней. Вот поэтому эта лекция, она тоже, так сказать, является частью той темы, о которой мы говорили. Анартха обозначает вещи, которые мешают жить. Не только мешают в материальном плане жить, но, самое главное, мешают в духовном плане жить, мешают осознавать Бога. А неврити обозначает уничтожение. Это слово состоит из двух нир, нир отрицания, а вритти это обозначает буквально стереотипы, желания, такие волны в нашем уме. И вот сегодня мы немножко поговорим о технической стороне вопроса. Почему дурные привычки или анархии тяжело уходят, в чем, так сказать, вообще порочность вообще всей этой системы, почему люди, даже понимая, что что-то плохо, продолжают наступать на одни и те же грабли, становятся рабами, своих привычек не могут от них избавиться, вот каков механизм этого всего и где слабое звено в этом механизме, в этом замкнутом круге воздействия, на которое мы можем все-таки измениться в позитивную сторону. И я выбрал стих из 4 главы Бхагавадгиты, 23 стих. Гата сангасе муктасья гьяна вастхита четасах я гьяя чарата кармам самаграм правилияте. Перевод. Действие человека, не привязанного к гунам материальной природы, всецело пребывающего в духовном знании, становятся целиком духовными. Комментарий Шилы Прабхупады. Полностью достигнув сознания Кришны, человек освобождается от всяческой двойственности и таким образом от скверной материальной природы. Он способен стать свободным, поскольку осознает свое истинное положение в отношениях с Кришной. И поэтому ум его не может быть выведен из сознания Кришны. Соответственно, любые свои действия он совершает для Кришны, который является изначальным Вишну. Поэтому вся его деятельность рассматривается как жертвоприношение, ибо жертвоприношение совершается для удовлетворения высшей личности Кришны. Последствия же его деятельности растворяются в духовном и не влияют на такого человека. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшур милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахям дадати своя падантикам ванча калпатарубешча крипа сингупе эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гора бхактаврин Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, коротко вспомним, о чем мы говорили. Мы говорили про анатомию облака, анартх, которая скрывает от нас Кришну. И поэтому люди говорят, Бога нет, потому что мы его не видим. Но что у них бельмо на глазу, об этом мысли нет. Причем бельмо очень большое, вот облако. И оно не только большое, оно очень сложное по структуре. И вот в течение 5 лекций мы рассматривали, что такое анартхи, из чего они состоят, оскорбления 4 видов, материальные желания разнообразные, слабости сердца, тоже различные заблуждения различных видов. Это все составляет структуру вот этого бельма на глазу, из-за которого живые существа говорят такую глупость, вот, что Бога нет. Потому что не было бы Бога, не было бы мира, вообще ничего не было бы. Вот, только его бытием, его любовью мы и живы. Вот, потому что все, что здесь есть, вся материальная природа, наше тело создано с любовью. Очень разумно, очень красиво и замечательно. И только дурь человеческая все разрушает, разрушает всю гармонию. Этот вот разум такого бунтаря, который восстает против Бога, он разрушает все. Нам кажется, что нужно усовершенствовать мир. Мир несовершенен без нас. И вот мы начинаем его совершенствовать. И доводим до такого совершенствования, что он разваливается вообще полностью. Вот к этому совершенствованию мы идем. И это была структура этого облака Анартх. И мы пришли к выводу в прошлый раз, что Анартха, мы должны это понять, это все-таки то, что не какому-то дяде нужно, чтобы мы от этого очистились, и он нас к этому призывает, а это нужно нам, потому что страдаем этих вещей мы сами. Вот, этому была посвящена наша пятая лекция. Как понять, что Анартха это Анартха, как понять, что эти вещи плохи для нас. Вот, и сегодня мы поговорим на тему, почему, несмотря на то, что мы, может быть, даже понимаем, что это плохо, нехорошо, какие-то вещи, почему мы все равно к этому привязаны? Вот, что за такая вот какая-то порочная сила держит нас в этом вот круге какой-то негативной деятельности и не выпускает нас? И это определенное, так сказать, понимание психологии нашего тонкого тела, каким образом наша деятельность связана с нашими стереотипами мышления, с желаниями, как желание влияет на деятельность, а деятельность на желание. Вот сегодня немножко об этом будем говорить. И для этого я нарисовал на доске очень простую схему из четырех составляющих. Вот там всего четыре составляющих, и от одного к другому идут просто стрелочки, и все. Вот, но за этими словами стоят очень сложные понятия, и вот мы будем разбираться в этих вещах. Итак, все люди действуют, и любое действие продиктовано определенными желаниями. В целом у деятельности всего два мотива. Первый мотив деятельности – это получить какое-то наслаждение. Второй мотив деятельности – избежать страданий. Больше ничего нет. Проанализируйте любую деятельность, которой занимаются люди. Один тип деятельности. Для чего? Для того, чтобы принести наслаждение. Допустим, вы готовите свое любимое блюдо или включаете свою любимую музыку, что-то еще такое. Встречаетесь с любимым человеком. Для чего? Чтобы получить наслаждение. С другой стороны, вы закрываете двери от холода, платите там за какие-то услуги и прочие-прочие разные вещи, чтобы избежать страданий. Все. Платите коммунальные платежи, чтобы регулярно от вашего дома увозили мусор. Вот вы, скажем, вставляете там какие-то двери или оплачиваете какую-то страховку, безопасность, чтобы избежать беспокойства. Все. То есть два мотива всего в деятельности. Получить удовольствие и избежать страданий. Вот так. А все остальное это уже как бы частные проявления того или другого. И вот мы начнем с такого анализа, с видимого момента. Вот, потому что мотивы наши, они порой какие-то такие непонятные. Мы даже не понимаем, зачем мы это делаем. Вот, допустим, несколько дней назад я спрашивал, зачем тут какие-то манипуляции проводятся в алтарь. Там, ну, простые какие-то вещи. Стоят три табуреточки на каждой из них. На этой стоят цветы, на этой стоит чашка для воды, а это стоит, так сказать, там полотенце. Все. Зачем убирать одну какую-то другую? Я говорю, зачем? А, не знаем, машинально, говорит. То есть человек даже не понимает, что он делает. Машинально, говорит. Мы не знаем, для чего это делаем. То есть мотивы не всегда понятны, почему человек поступает так или иначе. Поэтому начнем с видимых вещей, что сделано конкретно. Итак, всякое действие, совершаемое ради удовлетворения чувств, либо ради избегания вот этих вот каких-то проблем, оно обязательно порождает определенные впечатления. Вот это карма, первое действие на самом верху, совершенное действие кармы. Из этой кармы мы видим такую стрелочку, идет в сторону самскара. Самскара слово обозначает впечатление буквально. То есть любое обязательное действие оставляет впечатление. И причем впечатления бывают двух видов, приятные и неприятные. То есть, например, если вы сделали что-то такое приятное для себя, что-то съели вкусное, вот, что вам хочется? Еще добавки. если это самскара, впечатление, совершили действие, допустим, вас угостили, сказали, это очень вкусный какой-то фрукт новый, приехали в Индию, не знаете, что это такое, он говорит, это папайя. Смотрите, какая-то штука, никогда не ели ее. Но вам авторитеты говорят, это очень, очень вкусная вещь, папайя, ешьте. Вы съели, и вам понравилось. И говорите, о, в следующий раз, когда видите папайю, вы хотите еще. То есть вы такую карму хотите еще раз совершить. Потому что от этой кармы осталась приятная самскара, впечатление, это вкусная вещь оказалась. Вот. А если эта папайя вам не пришлась по вкусу, вот, и самскара оказалась неприятной, неудачной, то теперь при виде папайи вам больше не хочется этого делать. То есть это негативная будет самскара, вот, и больше из этой самскары вот такая карма, такая деятельность не родится. Итак, эти действия рождают определенную такую двойственность, приятные, неприятные какие-то вещи, и впечатления распределяются таким вот образом, они доставляют нам удовольствие или не доставляют удовольствие, и в конце концов нам хочется повторить приятное, избежать неприятного. Когда у человека желание повторить приятное становится неудержимым, в принципе неудержимым, ничем не контролируемым, то есть он одержим этим желанием, называется мания. То есть когда человек много раз совершал какие-то действия, которые приносили ему приятные впечатления, то причем, так сказать, они лишили его разума из-за такой очень сильной чувственной раздражители, то теперь он даже какие-то вредные для себя вещи будет совершать. Это как вот в эксперименте с крысами, когда, значит, нашли в мозге какой-то участок, который отвечает за наслаждение, вот, и к ним подсоединили какой-то там датчик, и крыс научили нажимать какую-то там кнопочку, которая раздражает этот участок мозга. Вот, они постоянно нажимали на нее лапкой, вот, получали наслаждение из этого участка мозга, и так они умирали, они не могли этого, это называется мания. То есть им постоянно нужно было наслаждение, вот, но жить постоянно в режиме наслаждения невозможно. Можно умереть. Вот поэтому любому человеку от всякого наслаждения нужен какой-то отдых. Вот поэтому все как-то отдыхают даже от наслаждения. Ну, крысы-то они же глупые. Вот, им просто приятно, и все, они лапы вот так вот жмут механически на, этот вот, на эту кнопку, которая раздражает участок мозга у них в механизме. И все, и они, так сказать, все помирали от наслаждения. Не выдерживали наслаждения. Вот, то есть, когда какие-то вещи мы очень сильно хотим, самскары такие приятные остались впечатления, вот, и мы не способны контролировать это ничем, это называется мания. Вот, и эти мании, они практически не лечатся, потому что их корни в самскарах очень глубоко. Причем самскары могут быть неосознанными, потому что самскары – это то, что накапливается за многие-многие жизни. Очень многие жизни. Потому что мы живем, и каждую минуту мы какие-то действия совершаем. Либо на внешнем уровне, либо на ментальном уровне, что-то мы выбираем. И поэтому самскары – это как бы такая толща, как вы знаете, слои геологические в земле. Вот в каждую эпоху их очень-очень много, этих вот слоев. Вот. И большая часть самскар, они находятся в нашем глубоком подсознании. Они неосознаны вообще, мы даже не помним. Вот. И поэтому весь этот опыт, который, допустим, мы в каких-то разных других телах отжили, мы не помним этого опыта. Тело ушло, и опыт подсознания очень-очень глубоко. Иногда он может воспрянуть, как, предположим, люди начинают говорить на каком-то языке, на котором они в этой жизни говорили. Это самскара прошлой жизни. Они совершали такую деятельность, карму, они на этом языке говорили, карма – это деятельность. Вот, и у них самскара, они привыкли так говорить, самскара, такие впечатления. Но в этом теле они родились в другой стране, где на таком языке не говорят. Поэтому большая часть самскар нашего прошлого, они находятся в глубоком подсознании, они неактивны. Вот. Но есть активные самскары. И вот те самскары, которые активны в этой жизни, называются васаны. Следующая из самскар, или такая стрелочка васаны, это активные такие самскары. Вот. Еще я забыл сказать, что значит, когда мы каких-то вещей очень сильно хотим, это называется мания, вот, стремимся. А когда мы каких-то вещей очень сильно не хотим, потому что самскары были отрицательные, боль, страдания или что-то еще, это называется фобии или страхи. Когда человек просто боится панически воды, огня или чего-то еще, там, какого-то человека, он почему-то сразу его боится, вот, даже не понимает, почему он его боится. Вот, то есть, или какие-то виды пищи сразу вызывают у него какое-то отторжение или раздражение, что-то еще. То есть, это такие вещи, которые на неосознанном уровне происходят. Так вот, когда человек очень сильно чего-то пытается избежать, прямо всеми силами, это называется фобия, страхи, причем неосознанные страхи. Вот, они тоже имеют отношение вот к этим вот глубинным самскарам, впечатлениям. Может быть, человек сгорел в прошлой жизни или утонул, поэтому он боится огня, или он боится воды, Или, скажем, он стал какой-то там жертвой насилия какого-то, вот, поэтому да, бывают такие случаи, когда люди становятся жертвами сексуального насилия, у них паническая боязнь секса, то есть они боятся вообще этого, потому что, скажем, они получили какие-то очень сильно негативные от этого впечатления. Вот. Итак, самскары накапливаются, как бы такой, как вот внутри такие пласты, и те их верхушки, которые торчат в этой жизни, в этом теле, называются васаны. То есть васаны – это наши склонности. Склонности на основе этих самскар, склонности и тенденции, которые, собственно говоря, и формируют наш нынешний тип. Кто мы такие, что мы за люди? Почему вот это у нас получается, это не получается? Почему мы к этим вещам стремимся, к этим не стремимся? То есть это уже тоже как бы фрагменты подсознания, но уже, так сказать, такие более, более активные, более видимые. Это как вот подсознательные самскары проявляются в нашей сознательной жизни, это называется васаны, тенденции, склонности определенные. Вот. И они определяют наш типаж в этой жизни. И теперь вот эти вот васаны, они как бы что делают? Они на этом уровне происходят определенные оценки. То есть мы говорим, вот это хорошо, а это плохо. Вот это мне нравится, вот это не нравится. То есть на уровне васан происходит эта вот оценка событий. Вот. И теперь вот эти вот васаны или тенденции склонности рождают последнюю составляющую этой цепочки, называется вритти. Вритти это буквально обозначает волна, волны вритти. То есть это волны желаний или стереотипы мышления. То есть определенные навязчивые мысли и желания, которые теперь порождены вот этими васанами, тенденциями. Внутри у нас есть тенденции, и теперь эти тенденции требуют какого-то конкретного воплощения. Теперь я их осмысливаю, оформляю какие-то желания на уровне вритти. И теперь на основе этих желаний вритти я совершаю следующую карму. Круг замыкается таким вот образом. Итак, вритти – это наше проявленное сознание. Если самскары и васаны – это большей частью подсознания, то есть такие вещи, которые мы не особенно четко осознаем, просто почему-то мне так хочется, почему-то мне это нравится, почему-то мне это не нравится, не знаю почему точно, это очень глубоко вещи лежат. Вот, то вритти – это вещи, которые я осознаю сейчас, это так называемое актуальное или проявленное конкретное сознание. Вот. И теперь вот эти желания, они находятся уже вот в этих вот волнах вритти и передаются нашему телу, и на основе этого мы уже совершаем какую-то новую карму. Итак, если васана это нравится, не нравится, то вритти это хочу-не хочу. Хочу-не хочу. Теперь я уже этими вритти, этими своими побуждениями буду оправдывать свои васаны, тенденции. Допустим, если у меня тенденции плохие, допустим, я алкоголик или я курю. Вот у меня раньше так столько самскар, я жил в такой среде, где все этим занимались, вот, или в прошлой жизни это все было. Это мои глубокие самскары, и теперь они сформировали васаны. Теперь я уже с детских лет еще ходить не умею, но уже окурки собираю, понимаете? Вот, потому что я это делал в прошлой жизни. Итак, эти глубокие самскары создают тенденцию васаны. Теперь для меня это естественно, как это у Райкина были миниатюры. Пить, курить и говорить я начал одновременно. То есть это вот пить, курить, это значит васаны, его тенденции, которые с прошлого пришли. И теперь вритти, его ум и желания, что они будут делать? Они будут не бороться с васанами, а оправдывать их. Они будут говорить, я это делаю, потому что я иначе не могу. Вот я такой, примите меня. И все. Это просто невозможно. Я не могу без этого жить, они говорят. Вот. То есть их разум, актуальное сознание, вритти, эти вот все вещи, они будут не бороться с васанами, с этими подсознательными тенденциями, какими-то, а будут их оправдывать. Так у большинства людей происходит. И это обозначает, что разум, в данном случае разум, который в этом вот вритти находится, он будет очень слабым. Вот. И человек окажется вот в этом вот круговороте, карма, самскара, васана и вритти, он будет как заложник, он ничего не может поделать. Он говорит, я раб определенных привычек, определенных желаний, я не могу действовать иначе, он говорит. То есть действительно какой-то такой порочный круг, что мы действия совершаем на основе желаний, а желания порождают действия, а действия порождают все новые желания. И как дифференциация происходит, приятно, неприятно и так далее. Итак, происходит очень такая интересная штука. В «Нектаре преданности» Рупа Госвами описывает такую как бы тонкую или невидимую психологию обусловленной души, как все начинается. Он говорит, что живое существо, отклоняясь от Бога, перестает его видеть, отворачиваясь от Бога. Буквально говорится «Кришна Бахир Мукха Джана». «Кришна Бахир Мукха» – «Мукха» обозначает лицо, «Бахир» – это внешняя сторона, «Кришна» – это «Кришна». «Кришна Бахир Мукха Джана» – это обозначает человек, отвернувший свое лицо в сторону, во внешнюю сторону от Бога. Если я сейчас отвернусь от вас, я вас не вижу, Это называется не вижу, а авидья, невежество. Невежество обозначает не видеть реальности. Итак, авидья, невежество, означает, что я чего-то не вижу буквально. Видя и видеть, видео – это один и тот же корень. Итак, когда живое существо отворачивается от Бога, оно его не видит и находится в авидии, в невежестве. Следующим аспектом, вернее, проявлением уже конкретной авидии является аханкара, ложное эго, которое состоит в том, что я считаю себя независимым от Бога, раз я его не вижу. Значит, его и нет, раз я его не вижу. Все, раз я не вижу, значит, этого нет. Для меня этого не существует, раз я это не вижу. Итак, я не вижу Бога, а видя невежество, из него рождается аханкара, ложное эго. И на основе этого ложного эго я совершаю свою карму, свою деятельность, как независимую. Она рождает эти самскары, определенные впечатления, что да, видите, я сделал плоды моей деятельности. Определенные, так сказать, васаны появляются, двойственность. Двойственность из этой аханкары рождается вот эта вот двойственность, которая называется термином рага и двеша. Рага и двеша обозначают, что рага, я какие-то вещи люблю, стремлюсь к ним, хочу их получить, а двеша обозначает, что я какие-то вещи не люблю и хочу их избежать. Итак, как формируется психология обусловленной души? Сначала авидия, я отвернулся от Бога, теперь я его не вижу, невежество. Из невежества рождается ложное эго, аханкара. Из ложного эго рождается двойственность, рага и двеша. Приятные вещи хочу, неприятных вещей не хочу. Или как в Бхагавадгите Кришна говорит, ичха двеша самудхина дванда мохина бхарата, что все живые существа рождаются в двойственности, иллюзии. Стремятся к приятным вещам, сбегают неприятных вещей. Итак, невежество, потом ложное эго идет. Потом рага двеша, привязанность и антипатия. И на основе раги и двеши, вот самскары и васаны, рождаются абхиневеша. Абхиневеша обозначает навязчивые состояния, вот эти вот постоянные стереотипы желаний. Итак, вритти это есть абхиневеша, то есть навязчивые стереотипы мыслей, желаний, которые оправдывают меня. Если у меня есть дурные привычки, дурные васаны, дурные склонности, вот, то по идее своим разумом должен с ними бороться. Но если я обусловленная душа, из-за того, чтобы с ними бороться, я буду их оправдывать. Вот, я буду развивать соответствующую философию. Я недавно смотрел один документальный фильм, как называется «Полусухой закон», как во времена Горбачева пытались, значит, это самое, с пьянством разобраться. Вот, когда там врубали все виноградники, когда, значит, вот такие всякие строгие меры вводили, закрывали все эти магазины, всякие там очереди страшные были, самогон гнали и так далее. Но активно шла борьба, какие-то даже позитивные были моменты. Вот, но в конце концов, поскольку склонность пить – это васана, это тенденция, основанная на глубоких самскарах. Вот, и эти самскары, они говорят… Как люди говорят, вот наши предки пили, это самскара, поэтому значит, я такой же, потомственный, я же не должен традицию прерывать. Все. Вот, я должен продолжательным быть традицией, зачем прерывать? Вот, какой русский, они говорят, без водки или еще что-нибудь. То есть вот этот вот очень глубинный процесс формирования личности попытались вмешаться политическими средствами, что вот мы запретим, все, иначе что такое семьи, разрушаются, люди спиваются, производительность труда падает, значит мы с этим всем будем бороться. Вот. Но позитивно как бы ничего такого особенного не было дано. Поэтому люди при помощи своего вот этого активного сознания, актуального сознания в ритте, они оправдывали свои эти самые дурные привычки, васаны, всякими там стежками, прибаутками, когда там водка стоила 3 рубля, потом 4 рубля, что-то еще там дороже. Они там говорили, что даже если водка будет 8, все равно мы пить не бросим. Все, это в ритте. Это в ритте, это разум, оправдывающий васаны. То есть мы от своей природы не отойдем, пили и будем пить. Все, мы держимся за это. Вот так действует психология обусловленной души. Вот, и все. И раз у них такие вритти, такие желания, такие вот стереотипы, как бы волны желаний и мыслей, оправдывающие это исходят, они на основе этого совершают карму. То есть таким образом живое существо оказывается совершенно как бы таким вот пойманным в обусловленности этого материального мира, ничего не может поделать. Люди говорят, да-да, это плохо, я все понимаю, но ничего поделать с собой не могу. Вот так. Вот. И действительно, кажется, что эту обусловленность победить практически нельзя. Вот. Но если бы ее нельзя было победить, тогда человек не был бы человеком. Это у животных обусловленность невозможно победить. Это собака, если она лает или кошка мяукает, то ее невозможно учить говорить по-другому. А человека возможно. Вот, потому что все-таки у него есть вот это вот актуальное или проявленное сознание, разум определенный. И на этот разум можно воздействовать. То есть из этого вот порочного круга можно выйти, если мы в этом круге найдем самое слабое звено. То есть всегда так. Вот, можно порочный круг разорвать, если мы знаем, где у него слабое звено. И здесь самое слабое звено, это как раз и есть переход от вритти к карме. То есть, когда я на основе уже сформированных желаний готовлюсь опять совершить это привычное глупое действие какое-то. Кажется, что я не могу удержаться. На самом деле, именно вот здесь находится наша свобода воли. Если самскары и васаны – это вещи как бы такие уже оформившиеся, они глубоко в подсознании лежат, их очень тяжело лечить. Почему так трудно лечить наркоманию, всякие мании, трудно лечить? Почему? Почему мании трудно лечить? Потому что это очень глубокие самскары, многократно совершившиеся, и которые корнями ходят в нашу прошлую жизнь, понимаете? Это наша как бы карма, врожденные такие вещи. Это врожденные вещи, поэтому их очень трудно лечить. Это уже люди со сформированными, как говорят, горбатого могилы исправят. Понимаете, вот все, у него такая природа, его уже не переделаешь. Вот, то есть самскары и васаны, они почти не видны. Мы даже не понимаем, почему мы этого хотим, почему мы такие, понимаете. Вот. А вот видите, это проявленное сознание наше. И все-таки определенное влияние, позитивное и негативное, на вритти можно оказать. Вот когда родители пытаются воспитывать детей, они говорят, это хорошо, это плохо, так делай, так не делай, они пытаются воздействовать на именно проявленное сознание этого ребенка, пытаются прививать ему какие-то новые васаны. Они показывают ему что-то интересное, вовлекают его в какие-то дела, ну пойдем куда-нибудь там в парк или на аттракционы, совершим некую карму, от этого останется приятная самскара, вот, или что-то интересное показать какое-нибудь. И ему захочется этого еще раз, понимаете, вот каких-то таких вот позитивных вещей. А от негативных, от дурной кампании пытаются его уберечь, чтобы у него не сформировались дурные самскары, васаны, и чтобы потом он своим разумом не оправдывал свои дурные привычки. Вот. Но вот эти вот вещи глубинные, как я сказал, они очень плохо поддаются модификации. Однако все-таки с чего-то необходимо начинать. И анархи, от которых мы пытаемся избавиться, это и есть, по сути дела, дурные привязанности, эти вот самскары и васаны, которые мы оправдываем своим разумом, что мы действуем так и так, хотим есть или пить там, или что-то еще делать, потому что мы этого хотим, и без этого мы не можем. Все. Вот так мы объясняем. Все очень просто в свои желания. Вот. И переход от вритти к карме, это и есть как раз это вот самое слабое звено, на которое можно подействовать. Сюда мы воздействуем при помощи нового знания. То есть мы мыслили как-то определенным образом, мы думали, что, допустим, от каких-то вещей избавиться в принципе невозможно. Вот, но мы повстречали людей, которые совершают другую карму, и у них другие совершенно впечатления, у них другие привычки, все другое, и у них разум другой. Вритти, это вот актуальное сознание, правильно, совершенно по-другому действует. Вот, и мы оправдывали свои привычки, а они говорят, что на самом деле все можно по-другому сделать, по-другому можно жить. Вот, то есть на это звено наше проявленное сознание воздействует духовное знание. Сюда воздействует духовный процесс слушания, чтения, сюда воздействует общение, сюда воздействует мантра, сюда воздействуют все процессы. Например, когда человек неоднократно совершил какое-то действие и получил за это реакции, в конце концов ему говорят, ну ладно, мы тебя посадим, ты посиди и подумай. Что такое посиди и подумай? Подумай как раз вот к вритти, обратись, подумай так, почему. Ты можешь говорить, что да, у тебя было дурное воспитание или дурное общение, еще что-нибудь такое, но в конце концов ты же независимый человек. Ведь есть другие люди, которые без этого греха живут, ведь ты можешь все-таки как-то иначе действовать. То есть, когда ему говорят, посиди, подумай, это обращение к его вритти, к его вот этому проявленному сознанию, активному сознанию, в котором находится наша свобода выбора. Ты можешь иначе. Да, вот эта вот инерция самскары, вас она давит со стороны. Но ты можешь подставить себя под другое влияние. Мы можем подставить себя не под материальное влияние, а под духовное влияние. То есть вот это вот проявленное сознание или наш разум, это то, что как раз является слабым звеном в этом порочном круге. Именно в этом моменте его можно разорвать. И мы видим, что люди начинают меняться, другую карму, другие действия совершают. Когда? Когда у них вритти поменялись. Когда у них стали другие мысли и другие желания. То есть до тех пор, пока желания ума и мысли в уме и в разуме не поменяются, мы не сможем поменяться. Карма или деятельность, ее последствия, меняется только и только тогда, когда меняется вритти, когда меняется содержание нашего разума и ума. Никак иначе это сделать просто-напросто невозможно. Вот, поэтому духовный процесс, любая практика, в любой традиции, она направлена на изменение вот этого проявленного сознания. Предположим, В той же самой йоге говорится, что первый афоризм Патанджали йога сутры «Йога читтавритти ниродха», то практика йоги стирает ниродха, что читтавритти. Читтавритти, вот эти вот вритти, это есть вот волны из читты. Читта – это ум. Читтавритти – это волны ума или желание ума. Йога, читтавритти ниродха. Йога стирает волны в уме. Одни стирают, другие записывают. То есть это как раз и есть та самая среда, в которой должны произойти основные изменения. Вот. И поэтому при помощи практики йоги меняются вритти, меняются вот эти вот внутри наши желания, эти волны, и наши мысли меняются. Вот. И йоги это делают при помощи пранаямы, допустим, они могут при помощи дыхания контролировать свой ум, потому что ум сам по себе не может существовать. Ум очень сильно зависит от влияния вот этих вот пран, воздушных потоков, которые находятся внутри нас. И способ успокоения ума через успокоение пран. Например, обычные обусловленные души, люди с дурными привычками, когда они волнуются очень сильно, ум возбужден, что они говорят, надо покурить, и начинают закуривать. Вот, и когда они курят, у них замедляется дыхание. А когда такая, знаете, пранаяма в тамагуне, вот они начинают курить, и это же глубокий такой вдох, задержка, затяжка, потом выдох долгий. Это форма пранаямы, но в невежестве, понимаете? Потому что это можно, в принципе, без сигареты делать. Вот. Но люди думают, что без этого невозможно. Так же, как они уверены, что тесто без яиц не слепится. Им показывают, что, видишь, без яиц лепится. Они говорят, как же можно дышать медленно без сигареты? Вот так же можно, так же. Как тесто без яиц замечательно лепится, так же пранаяма может заниматься без сигареты. Вот. Изначальная пранаяма – это медленный вдох, задержка, медленный выдох, примерно в равных долях, допустим, там 10 секунд или там 5 секунд вдох, 5 секунд задержка, выдох, потом можно увеличивать, как Дхрува Махарадж, он делал один вдох-выдох в 12 дней, дошел до такого уровня пранаямы, что аж прана вселенская нарушилась, настолько он. А это мы видим иногда, например, даже на Кумбхамеле показывают такие чудеса, как некоторые йоги, они требуют, чтобы закопали на какую-нибудь глубину метров 5, и все, на месяц их нет. Потом через месяц капают, они живые, здоровые. Все. Они умеют замедлять дыхание, то есть благодаря этим всем вот, там, практикам пранаямы. И что существенно, это то, что движение пран, выходящие, входящие, задерживающие, это как раз то, что связано с нашими мыслями. Если человек хочет успокоить мысли, ему необходимо успокоить свое дыхание. Вот. Контроль над умом, а без контроля над дыханием не бывает. Почему, собственно говоря, практика йоги и начинается с этих всех вещей? Яма-нияма, асана-пранаяма. Иначе никак невозможно. Яма-нияма должен стать моральным человеком. Не греши, не ешь мясо, глупости всяких там разных не ешь. Это просто яма-нияма. Это просто быть моральной личностью. Асана – научись сидеть. Для чего сидеть научись? Для того, чтобы праны нормально текли в теле. А теперь, когда они стали течь нормально в теле, теперь ты их можешь контролировать. Яма-нияма, асана, а вот теперь уже пранаяма. До этого никак. Без, так сказать, без правильного сидения эти потоки воздуха они не контролируются. И когда потоки воздуха контролируются, тогда контролируется... Павел, мама зовет.
Я дослушаю.
Не, пожалуйста, сейчас выйдите, потом дослушаете. Когда вот эти потоки воздуха контролируются, тогда контролируется ум. Если в воздухе вот эти вот какие-то изменения такие, если очень быстро такое учащенное дыхание, то мысли не будут, желания не будут контролироваться. Вот, поэтому перед тем, как йог перейдет на какие-то высокие уровни медитации, высокие, там уже какая-то концентрация и так далее, прочие вещи, до этого происходит контроль. Без этого невозможно контролировать ум. Вот, поэтому на уровне те, кто занимаются йогой, они способны контролировать свои какие-то мысли и желания, занимаясь определенной практикой. То есть, когда они контролируют свое дыхание, и таким образом они меняют свои вритти. Вот таким вот образом происходит стирание этих вот негативных вещей. Другой практикой изменения своего сознания является то же самое покаяние. Почему, допустим, какие-то там, грешники или преступники не могут поменяться? То есть, когда, допустим, много раз их наказали уже, и в конце концов человек настолько уже от всего этого устал, что он говорит, все, я должен как-то иначе начать жить. То есть, он начинает глубоко задумываться. И когда он начинает глубоко задумываться, когда его закрыли надолго, посадили, вот, то теперь он начинает менять свои вот эти вот вритти. Это сложный, очень болезненный такой процесс, но человек понимает, что если я буду продолжать в том же духе, то будет только еще хуже. И вот он усилием воли, таким вот каким-то, может быть, чтением, слушанием, общением с кем-то, вот таким вот влиянием позитивным, он меняет свое сознание. В конце концов, он говорит, все, я завязал с этим. То есть, вот он может, то есть, вот в этом моменте, хотя это трудно, но это возможно сделать. То есть, мы видим такие примеры людей, которые через осознание, через какой-то волевой импульс меняют вот эти вот свои вритти, свои желания, свои мысли и начинают жить иначе. То есть, карма, их деятельность становится совсем другой. Вот. И на это же место, на этот же вот участок цепи, на вритти, воздействует мантра, святое имя, на этот же участок цепи воздействует трансцендентное знание, сюда же воздействуют какие-то впечатления духовные, какие-то эмоции. Это все то, что вмешивается в наше вот это вот проявленное сознание и меняет его в позитивную сторону. И когда оно меняется там, тогда мы можем начать действовать иначе. Вот. И с другой стороны, также нам рекомендуется совершать определенную карму, позитивные поступки, которые создадут позитивные самскары, впечатления, потому что самскары не только плохие, бывают и хорошие. Вот если, допустим, вы съездили в Индию удачно, так сказать, вот, совершили такой поступок, и у вас осталось много впечатлений приятных, вам захочется съездить туда еще раз, понимаете? Или побывали на каком-то фестивале, или еще где-нибудь, какие-нибудь позитивные такие духовные впечатления вы получили, это была позитивная карма, позитивное действие, которое привело позитивным самскарам, впечатлениям, и теперь это формирует наши позитивные уже тенденции. То есть васаны – это уже мой психотип, кто я такой, какие у меня склонности. Вот. То есть как можно стать обусловленной душой через неправильную карму, так же можно стать освобожденной душой через правильные действия. Вот. Поэтому как раз и проявляется выбор души, выбор наших желаний, что мы хотим от этой жизни. Подставим мы себя под материальные влияния, подставим мы себя под духовные влияния. И когда мы избавляемся от этих вот негативных вритти, от плохих негативных вритти, это называется анартха невритти. То есть то, о чем мы говорили все предыдущие 5 лекций, очищение сердца, это и есть очищение вот этих вот наших материальных желаний, очищение материальных мыслей. И материальные желания, как правило, вот эти вот негативные все вещи, это сосредоточенность на себе, это проявление эгоизма. То есть, когда человек, какие-то дурные привычки у него имеются, это обозначает, что он думает о себе, не думает о других совершенно. То есть, эгоизм означает узость сознания всегда, узость сознания. И лечится эгоизм только одним. Лечится эгоизм только через более высокие вещи. Вот этот вот эгоизм, он на физиологическом уровне сидит в нашей нижней чакре, называется муладхара, эго. Это вот грубое эго, мой эгоизм. Вот. И прямая противоположность его, это высшая чакра, сахасрара, она как раз является проявлением расширения сознания. Если эгоизм – это сужение сознания, то сахасрара обозначает расширение сознания. И в чем проявляется расширение сознания? В отсутствии эгоизма. А что такое отсутствие эгоизма? Отсутствие эгоизма – это любовь. То есть любовь – это обозначает способность на жертву. Любовь – это отсутствие эгоизма, а эгоизм – это отсутствие любви. То есть это две крайние точки. И живому существу необходимо вот этот вот путь пройти от обусловленности, от эгоизма, от низшей этой вот чакры, от этого узкого сознания, до широкого сознания, до высшей чакры, когда он способен любить. И любовь всегда в отдавании, в жертве проявляет себя. Помощь другим или, в конце концов, вручение себя Богу. Это самая большая жертва. Вот, потому что мы что-то можем от себя отдать свое, но всегда труднее отдать самого себя, отдать себя Богу целиком. И духовный процесс как раз на то и настроен, чтобы живое существо постепенно шло от эгоизма к полному, наоборот, такому, к полной самоотдаче. Вот. И на пути от эгоизма к самоотдаче такие этапы, как кармаканда, это такая одна из форм эгоизма ведического, когда человеку предлагается осуществлять свои материальные желания, достигать своих материальных благ через жертву полубогам. Или, скажем, по-простому говоря, это мотивированное поклонение Богу. То есть я поклоняюсь Богу, Бог для меня не цель, Бог для меня средство для решения моих проблем. Вот, возьмете ведическую кармаканду или любую мирскую религию, когда люди ходят в церковь или в храм для того, чтобы молиться о каких-то материальных вещах, это и есть начало духовного пути. То есть, когда человеку предлагается свой эгоизм, как-то немножечко скрасить все-таки эту духовностью. Вот. И с течением времени предполагается, что Бог должен стать для человека не средством исполнения каких-то материальных целей, а Бог должен стать целью. А наша жизнь, наше тело должно стать средством служения Богу. Вот. Но такая установка сознания, она очень высокая. И поэтому большинство людей как бы, идею преданного служения, они даже понять ее не могут. Не то, что принять, даже просто понять. Потому что она полностью противоположна всем их материальным самскарам, видите, вообще всему. Вот. Поэтому мы видим, что идея бхакти, хотя она, как сказать, она и логична, и высока, и замечательна, и дает прекрасный опыт живому существу. И очень трудно принять, потому что у людей нет такого опыта. То есть они жили всю жизнь обусловленно. Они совершали такую карму, такие действия, которые приводили просто к их чувству наслаждения, самскары. И они привыкли к этим вещам. Они знают, что дает им приятное ощущение, что дает им неприятное ощущение. И на основе этого, вот в этой двойственности, рага, двеша, привязанности, антипатии они живут. И так формируется их типаж, вот эти вот васаны конкретные. И теперь из них уже рождается вритти, все эти наши желания, наши мысли. И на основе их мы совершаем свою деятельность. Вот в этом вот колесе мы и крутимся. Вот. И для того, чтобы, как я сказал, выйти из этого заколдованного колеса, необходимо понять, где здесь самая главная точка приложения, где здесь наша свобода. Вот. Наша свобода в нашем проявленном, открытом сознании. Глубины нашего подсознания, они на них очень трудно воздействовать, очень тяжело воздействовать. Вот. Но на внешние вещи можно. Хотя эти внешние вещи являются следствием. Через следствие на причину также можно повлиять. Причина связана с следствием, а следствие связано с причиной. Вот, то есть так или иначе можно воздействовать. Поэтому духовная жизнь должна быть осознанная. Осознанно обозначает, что я понимаю, что я делаю. Если я не понимаю, что я делаю, и просто на какую-то слепую веру уповаю, это не значит, что ничего не может быть. Может, что-нибудь произойдет, я не знаю, может, Господь настолько милостив будет к этой искренней душе. Вот. Но в целом Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны, практика йоги – это наука. И в науке есть своя очень, так сказать, четкая структура, что зачем, что к чему. Вот, то есть здесь есть элемент, который мы не можем осознать. Это Бог, который стоит выше всего, который дал механизм. И чье вмешательство, в конце концов, решает все. Вот, но также он дал нам и определенные знания, чтобы мы могли разобраться в себе и действовать сознательным образом. Тогда мы будем понимать, почему какие-то привычки живут очень долго, что их питает, почему люди ведут себя так или иначе, и как в конце концов можно измениться. Вот. И мы видим, что позитивные изменения есть у тех людей, которые достаточно времени и своей энергии уделяют очищению своего сознания, то мы наблюдаем определенные плоды, что эти люди меняют качество своего сознания, тогда меняется качество их деятельности. И теперь они своей другой качественной деятельностью уже порождают другие совершенно самскары, духовные впечатления, духовные привязанности, духовные склонности, духовные мысли. И опять на основе духовных мыслей духовные действия. То есть тот же самый круг, только теперь уже подставлены другие величины. Не материальная обусловленность, а чистая. Вот когда живое существо попробовало Кришну, ему хочется еще больше Кришны. Вот таким вот образом. Хари Кришна. Вопросы?
Яркие самскары, которые мы получаем от фестиваля, от поездок в Индию, мы даже можем не понимать, что именно в нас перекрыло, какие негативные самскары в нас перекрыли, да?
Не понял.
Ну вот эти вот яркие духовные самскары, они перекрывают, ну как бы нейтрализуют какие-то негативные самскары наши, да?
Я такого не говорил.
Нет?
Они параллельно существуют.
То есть это никак не влияет, да, на уничтожение этих негативных самскаров?
Это влияет таким образом, что есть и те, и другие. Но если духовные оказались более свежими, более сильными, то теперь мы выбираем вот эти вещи. Я помню опыт своего чувственного наслаждения, я помню опыт своего духовных действий. Вот, и теперь я выбираю из того и из другого. Естественно, что те вещи, которые я совершал, допустим, как-то очень давно, они уходят глубже, и они, так сказать, ну, менее активны, что называется. Вот, но не означает, что они исчезли. Ничего подобного, они не исчезают никуда.
То есть, чем больше у нас этих ярких положительных впечатлений, тем...
Да, потому что мы выбираем вот это вот яркое, свежее, интересное. А те вещи, они остаются очень долго с нами.
Если мы будем находиться в обществе, в общем, то в трудном обществе...
Они всплывут опять, конечно. И мы это наблюдаем, что если человек, допустим, из общества преданных уходит, возвращается в общество материалистов, вот каким он был, он точно таким же, да порой даже немножко хуже становится. Понимаете? Вот все то же самое, как будто бы и ничего с ним не происходило.
И вот этот духовный набор становится подальше, да?
Да, то есть они меняются, как вот первый план, второй план, они поменялись местами. С первого плана ушло на второй или наоборот, вот так вот.
Так как получается с нашими детьми тогда, что происходит? Ведь мы не по воле их приобщаемся к высшему, это понятно. Но потом все равно произойдет такое, что им выбирать придется, да?
Но выбирать приходится всегда, не только потом, даже сейчас. Есть такие дети, которым хоть что говори. Вот я помню, ну, так сказать, знал одну семью, они не отсюда, правда. Так, тоже с Дальнего Востока, но уехали уже давно. Жена там преданная, а муж индус, но не очень такой преданный. Ну, не преданный, какой-то он непонятно какой. Вот что-то он там... какие-то у него свои там идеи по этому поводу в голове. И вот у них дочка родилась, так она все картинки с Кришной просто рвала вообще в клочья, понимаете? С рождения. Вот и все. Мама преданная. Папа такой, как бы, нейтрально сочувствующий, непонятный. А дочка вообще все картинки с Кришной видит, вообще в клочья все рвет. Вот так, понимаете?
А? Таргакова говорит, дочка отражает отца до 15 лет.
Ну, папа не рвет картинки, не рвал, по меньшей мере. Он такой как бы культурный, даже врач, там все это самое. Но, ну так он как бы свою какую-то линию там гнул, все. А ребенок маленький, он себя чувство не контролирует, конечно же, поэтому как-то так вот проявляется. Еще вопросы есть какие-то? Дети, да. Это мы фактически что делаем? Мы им предлагаем, то есть наша задача как родителей обогатить их позитивным опытом. Это никак не лишает их свободы воли. Потом, допустим, естественно, когда они достигают уже какой-то половой зрелости, гражданской зрелости, эти факторы на них влияют, они начинают уже как-то там немножко меняться. Вот. Но наша задача или ответственность состоит в том, чтобы расширить их выбор. Если мы просто опустим все на самотек, ну что там, что родилось, то и будет, да, и как бы я вообще к этому никакого отношения не имею, то непонятно, что будет, понимаете. Вот я рассказывал как-то на лекции, тоже смотрел один такой фильм из области документальных, «Люди Маугли», как в семье каких-то алкашей, дочка родилась, вот, ну они там, может они там полгода или год с ней занимались там как-то. Вот. А потом они просто пили, им уже некогда, и не до ребенка, они куда-то там выбросили во дворе. И она выросла в будке с собакой фактически, и там жила и ела там непонятно. И она и передвигалась на четвереньках, и с этой собакой она там из одной миски ела, вот, и гавкала. Вот потом ее, правда, научили говорить, все там в интернат, где-то там что-то она такое делает. Но в свободное время она также прыгает на четвереньках и гавкает, и все, понимаете? Поэтому тут, видите, сказать, с одной стороны, это ее карма, с другой стороны, никак вообще не уделяя никакого внимания человеку, ну и одичает. Вот, поэтому, хотя мы не можем полностью поменять человека, в меньшей мере мы можем предложить и привить то, что мы можем. Понимаете? Мы можем привить эти вещи. Вот. Но свобода выбора останется у человека всегда своя, и он сам будет выбирать что-то. Но для того, чтобы он выбирал, нужно, чтобы было из чего выбирать. Понимаете? И мы можем эту коллекцию выбора пополнить. Вот в твою коллекцию еще. Может быть, выберет, может быть, не выберет, мы не знаем. Вот. Но по меньшей мере это наша обязанность. Еще вопрос?
Да. Джива, когда попадает в духовный мир, в облако, то есть это с высоких райских планет начинается, самскара, да, она просто медленно набирает как бы обороты, правильно? Потому что существо еще очень часто, еще свежие впечатления о духовном мире. Как это вообще процесс?
Да, начинается все сверху. Начинается все сверху. Сначала живое существо проходит высшие райские планеты. Вот, но поскольку у него есть как бы такой интерес пройти через, говорится, как же я читал, что когда живое существо побыло в теле Брахмы, если оно не достигает в этом теле самоосознания, что же бывает? Тогда Брахма становится самым примитивным из всех. Для того, чтобы пройти опыт всех тех живых существ, которые он создал. Брахма все творит. И для того, чтобы побывать в шкуре каждого из своих творений, вот после этого тела Брахмы, наивысшего тела в материальном мире, он падает в наинизшее. И потом отживает, проходит до уровня человека. Вот, потому что, если уж мы пришли в материальный мир, так надо что-то делать, это же нужно опыт приобрести, очароваться, разочароваться, все должно быть. Вот, поэтому, как правило, живое существо, несмотря на то, что оно живет выше, почему-то все время хочется попробовать низшее. Вот это такая особенность, что какой-то запретный плод, он всегда сладок. Все время хочется попробовать все. Вот, и хотя потом живое существо опять вернется, но вот это вот, так сказать, любопытство, оно требует своего удовлетворения. Для этого существует материальный мир со всеми разными формами, условиями, возможностями жизни, чтобы мы попробовали себя в разных ролях. И когда мы выбираем Кришну вновь, что это уже, так сказать, осознанно и сентиментально.
Схема практически работает с каузальным, с причинным телом, да?
Причинное тело это...
С тремя гунами.
А?
С тремя гунами, да?
Нет, понимаете, здесь разорвать все нельзя, потому что все связано. Гуны воздействуют на все. Они воздействуют на внешнее физическое тело, на тонкое тело, на разум, на все. Вот. То, что называют причинным телом карна-деха, но фактически это разум. Разум или такое наше вот это вот проявленное сознание, которое является причиной уже совершения каких-то действий. Вот. А у этого проявленного сознания, как я сказал, целая вот эта вот подводная часть невидимая, непроявленного сознания. Вот. Но там, где наша воля и желание, вот это и есть причинное тело, карна-деха, тело причины.
Вы сказали, существует два вида деятельности, да? То есть,
два мотива. Преданное служение, оно не относится в строгом смысле слова к карме. Преданное служение – это та деятельность, которая ведет нас к Кришне. И порой мы согласны даже совершать действия, которые нам не очень приятны. Я хочу спать больше, но мне говорят, если ты серьезен в духовной жизни, то серьезность духовной жизни проявляется в том, что человек встает рано. Если человек рано не встает, духовной жизни быть не может в принципе. Потому что только когда человек научился рано вставать и, сказать, утром чистить свое физическое тело, потом тонкое тело, тогда может быть духовная жизнь. Если человек поздно встает и вся его джапа там где-то непонятно в бегах между делом, еще как-то, это не духовная жизнь. Такой человек никогда не добьется ничего в духовной жизни. Прабхупада говорил, что духовная жизнь начинается с энтузиазма в раннем подъеме. Все. Это ключевое звено. Это ключевое звено. Вот, поэтому преданное служение обозначает, что я готов даже принять неприятные вещи для себя, для того, чтобы потом выйти на другой уровень. Понимаете? Вот, поэтому, ну как сказать, материалист тоже готов, ему тоже хочется спать, но он готов встать рано, потому что иначе он не пойдет на работу. Но что такое? Это мотивация избегания наказания. Потому что меня накажут за опоздание. И лишат премии, или работы, или чего-то там еще, понимаете? Вот, поэтому его в данном случае как бы немножко другие мотивы. Я тоже могу думать, что если я, допустим, рано не встану, джапу не прочитаю, я буду в мае. Все, и на меня очень легко воздействовать материальными какими-то формами, так сказать, негативными. Вот. Но в целом преданное служение – это деятельность, проходящая на другом уровне сознания. Что она ставит своей целью не удовлетворение себя, а удовлетворение Кришны. Эта деятельность становится преданным служением. Поэтому она по другим принципам организуется.
В райских странах, там, допустим, ну, как Австралия или Германия, люди почему-то вот, в основном в своем большинстве встают рано. 4-5 утра, их деятельность приступает в 6 утра. Это кто спонтанно вот влияет, это с более благочестивой кармой там собралось общество как-то, да? Как, какие там влияния процесса были? Карма местности или что-то, да?
Здесь целая совокупность факторов. Например, в той же самой в Германии не был, я не знаю. В Австралии я был много раз, ну, так сказать, я не замечал, чтобы они прям такими же были ранними птичками. Вот. Но в целом, как бы, страна достаточно чистая, много там, конечно, так сказать, всяких разных благоприятных моментов есть. В той же самой Индии вставать рано очень естественно. Очень естественно вставать рано. И там очень естественно рано ложиться, потому что там темнеет очень рано. В 6 вечера, там уже 6-7 вечера уже все, кромешная тьма. Уже кромешная тьма. Вот. То есть вообще во всех таких вот тропических теплых странах там очень рано темнеет и очень рано светает. Вот. Плюс там не меняют время на всякое декретное, летнее, зимнее, там все там объективное, нормальное время. Поэтому там эти вещи протекают очень и очень легко и естественно. Вот. Да, если среда благостна, то она побуждает людей действовать благостным образом. С другой стороны, мы знаем пословицу, что не место красит человека, а человек красит место. Вот, в той же Австралии народ такой достаточно расслабленный, я бы сказал, в плане духовной практики. Они вообще там книг-то и не читают. Вообще для них какие-то там три слова прочитать, это уже целое дело, понимаете. Вот, у них там проповедь осуществляется в основном за счет распространения просады и харинам. Философия какая-то там, уже там на третьем предложении засыпают вообще. То есть люди такие, знаете, потомки этих английских зэков. Вот. Ну туда вывозили ж неблагополучный народ из Англии в Австралию. Это как вот у нас на Колыму ссылали всяких разных. Вот также Австралия — это место ссылки для, так сказать, из Объединенного Королевства, из цивилизованного мира их ссылали туда. Их привычки соответствующие, я помню, наблюдал, они там ходят так вот, как у зэков, допустим, руки за спину, там, привет, они так просто, привет, это уже там, такие прямо, не знаю, на генном уровне, что ли, у них проявляются все. Такие очень какие-то такие безалаберные, такие примитивненькие. Есть, пить, вот так вот у них все, какие-то такие вещи. Редко встретишь людей, которые как-то так вот глубоко. Я не знаю ни одного выдающегося австралийского какого-то поэта, не знаю, там какого-то музыканта, чего-то, каких-то писателей. Ну, какое-то такое все, знаете. Поэтому я бы постерегся, конечно, Австралию относить к благости особенной. Вот, ну, большая, богатая страна и маленькое население. В принципе, несложно навести порядок. Как-то там все у них такое более-менее сделано. Вот. Но без сомнения, конечно, что когда в среде больше благости, вот, то это на людей также влияет. Но также люди могут привнести благость в любое место, даже в ужасное место. Еще вот. Все, если вопросов больше нет, всем спасибо. На этом, я думаю, мы этот уже семинар закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.